Мир вам, дорогие братья и сестры. Вы знаете, сегодня во многих странах установлен День семьи. И у нас тоже был День семьи. Я говорил там эту тему. И у меня посетила мысль, а как часто вообще в церквах говорят о семье, о брачных вопросах или воспитании детей? И если в наших церквах уменьшается количество бракосочетаний, то, может быть, и редко звучит вообще семейные темы. И хорошо, хоть, знаете, государство иногда заботится. Друзья, верующие, христиане, остановитесь. Поговорите о семье. Я прочитал, что одной из причин для проведения этого дня в нашей стране является следующее. От того, насколько благополучным будет процесс становления детей в качестве полноправных и полноценных членов общества, зависит будущее государства. А разве не зависит будущее церкви, поместной церкви? Сегодня много уже об этом было сказано. Для благополучного функционирования семьи важным фактором является верность. Недавно один брат у нас приводил статистику, что в нашей стране большая часть браков, где-то половина, колеблется от 30 до 50% браков, они распадаются. Причинами является неверность в финансах, неверность в интимных отношениях, неверность в воспитании детей и другие. Словарь говорит, что слово «верность» – это свойство, определяющее характер поведения по отношению к объекту, при котором субъект ставит интересы объекта выше своих собственных интересов. Похоже, да, на как Христос посвятил себя церкви своей. И верность очень ценна. Сегодня мы часто встречаемся с неверностью в церквах. Появились ряд членов церкви, которые меняют членство одно за другим. И мне пришла такая мысль. Я назвал этих людей, ну, безобидно, чтобы, знаете, ну, назвал их колобок. Я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, и от тебя, пресвитер, тоже уйду. Вот. И знаете, иногда колобки бывают и в семейной жизни. И когда мы, конечно, принимаем кого-то из другой церкви, нужно очень серьезно отнестись к его истории переходов. В одной церкви просто разрушился брак. И я считаю, что одна из причин разрушения этого брака, что этот служитель, он жених был с одного города, невеста с другого. И служитель, много раз его спрашивали, как его христианская жизнь, как его христианская жизнь. И вот ни да, ни нет, ни да, ни нет. Да, полгода и семья разрушилась. И когда, знаете, бывает, что в церквах разрешают второй брак, два таких брака повторных, то есть они в Господе были, получилось, там бросили их, то есть они как бы невиновная сторона. Но одна семья через полгода распалась, а другая держится только благодаря смирению супруги. Только благодаря смирению супруги. И это очень серьезно. Мы живем в годе верности. Верные друзья, особенно меня поражает дружба Давида и Анафана. Сегодня сложно таких друзей найти, потому что, представьте себе, он мог оставаться другом Давида и мог оставаться послушным своему отцу. И в то же самое время, знаете, сохранил отношения. Это очень сложно сегодня найти таких людей. Есть, конечно, когда другая ситуация и нашим, и вашим. Писание тоже так не учит, но он был верен отцу там, где это нужно было, и он был верен Давиду. И самая лучшая верность, какая существует на свете, это верность нашего Господа. И мы будем говорить на тему верность членов семьи друг другу. Я думаю, что здесь есть те, для кого этот вопрос еще впереди. Есть те, кто уже живет в семье. Есть те, у кого семья в прошлом, смерть супруга или развод. Есть те, у кого этого никогда не было и, может быть, никогда не будет. Разные ситуации, есть дарования, есть ситуации жизни, и даже задают служителям вопросы, а может ли так быть, что воля Божья такая, чтобы я не вступил в брак. Мне кажется, как-то одна сестра с Германии позвонила и говорит, вы знаете, у меня уже сыну там больше 40 лет, помогите вот ему жениться, это такая большая проблема. И как-то Господь дает мысль, я говорю, а вы не думаете, что если он женится, это будет еще больше проблема. И не нужно быть сватами, да, и мы в Библии тоже находим такие моменты. Что значит понятие «семья»? В Писании слово «семья» в некоторых текстах означает дом, жилище, внутренняя часть здания, семейство, домашний очаг. И даже люди этого мира говорят, что счастлив тот человек, который счастлив у себя дома. И уют и отношения в семье этому способствуют. И семья, мы понимаем, что должна так функционировать, чтобы все бежали домой, а не из дома. И первый момент, я хотел обратить внимание на верность взрослых детей по отношению к родителям. Вот здесь мы с вами, это мы все почти взрослые дети. И очень часто, когда говорят или хотят как-то родителей обязать о том, что заботятся о своей семье, читают 1 Тимофея, 5 главу, 8 стих. 5 глава, 8 стих. «Если же кто о своих, и особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Я всегда говорю, может быть, я ошибаюсь, да, но мне кажется, я предполагаю, что в этом тексте идет речь не о родителях по отношению к детям, а по отношению взрослых детей к своим родителям, бабушкам и дедушкам. Здесь написано в 4 стихе, «Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям». Иногда этим стихом обличают родителей. Но это, как я сказал, это неправильное понимание. В контексте в этом стихе идет речь о том, чтобы взрослые дети и внуки заботились о своих престарелых родителях, бабушках и дедушках. Дальше в контексте Павел говорит, что это не вопрос церкви. Мы не должны обременять этим церковь. Иногда, знаете, и вроде и дети верующие, и там, и другое. Я вот знаю много случаев, дети уехали в Германию, в Россию, а здесь звонят и просят, братья и сестры, досмотрите моих родителей. Да. Мы видим, что Писание так не учит. И мы живем сегодня в то время, когда христианская семья в этом мире, она призвана быть светом, призвана быть солью. И особенно это касается взрослых детей. Верность семье со стороны детей, особенно старших, это забота о престарелых и прежде всего о родителях. И знаете, этот момент, он дает, мы же хотим, если как хотим, чтобы с нами поступали люди, да, так и мы поступаем с ними. Во многих странах сегодня, особенно западных, христианских странах, появились хосписы, появились дома престарелых, куда даже христиане сдают своих родителей. Почему? Потому что если они берут этих родителей к себе, тогда они теряют пособие, они теряют пенсии, они потеряют. И как бы государство подталкивает, чтобы дети Божьи нарушали Писание. Не все люди пожилые нуждаются в помощи. Помощь бывает разной. Бывают родители богаче, чем дети. Бывают родители здоровее, чем дети. Но бывает, что даже престарелому человеку нужно просто сесть и почитать Библию, просто прийти в гости, просто провести время. Во времена апостолов не было ни собесов, ни пенсий, ни пособий по инвалидности. Все это покрывалось в семье. И семья призвана заботиться. На сегодняшний день вот эти дома престарелых, они пользуются особой популярностью. Но знаете, но те семьи, которые досматривают своих престарелых родителей, являют свет этому миру. И особую поддержку своим родным в то время, когда им особенно тяжело. И верующий человек тоже может попасть в искушение, так же, как вот брат сейчас приводил пример, знаете, и там на служении, но мне некогда, есть много роликов в интернете, когда дети не посещают своих родителей, да, не звонят им, не интересуются какими-то трудностями в их семье. И говорит, у меня и так проблем хватает, и мне очень сложно. Я когда размышлял, знаете, вот прям вот мысль такая пришла, я думаю, от Господа. Я вспомнил один текст Евангелия от Иоанна 19:26-27. Иисус прибит ко кресту. И мы знаем многие слова, когда Он говорит, прости их, не ведают, что творят, отче, совершилось. Но очень часто упускается из виду один очень интересный момент. Иисус говорит, жена, это твой сын. Потом говорит ученику, это матерь твоя. Разве Иисусу Христу было легче, чем кому-то из нас, когда Он не забыл позаботиться о своей матери? Неужели кому-то тяжелее, чем пригвожденному Христу? Когда Писание говорит, почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо и будешь долголетен на земле. Вот слово почитай, его значение оценивать, определять цену. То есть речь прежде всего идет о материальной заботе, о том, чтобы ценить этих людей. Ведь слово «любовь» тоже переводится «ценить», «находить удовольствие». «Да будет тебе благо, помнишь, и будешь долголетен на земле». Я думаю, что сегодня выросло большое поколение среди христиан, которое лишило себя благословения первой заповеди с обетованием. Мы иногда можем думать, почему у нас то не складывается, почему это не складывается. Но очень важно проверить, как я исполняю эту заповедь, потому что она повторяется в Новом Завете. Фарисеи придумали карван. Дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался. Иногда тоже христиане попадают в это искушение, принося заботу о родителях каким-то служением, какой-то активностью в церкви, послушание взрослых детей. В притче 22:28 написано: «Не передвигай межи», то есть границы, давние, которые провели отцы твои. Мы сегодня тоже встречаемся, можно сказать, с духовными детьми, которые говорят: «Ваши правила устарели». И такое иногда можно слышать, но есть те, которые хранят этому верность и говорят: «Это хорошая традиция в нашей церкви. Это хорошее правило, которое акцентировано или взят принцип от Слова Божьего. Зачем его передвигать? Зачем расширять какой-то вход? Зачем вводить в то, что не славит Господа или является преткновением?» Интересно, книга Иеремии, 35 глава, она свидетельствует о таких взрослых детях, которые были верны завещанию своего отца. Помните, когда Бог приводит их в пример о том, что они по завещанию своего отца никогда не пили вино. Сегодня в христианстве вот этот момент пытается сдвинуть. Начинается безалкогольное пиво, и то, и другое, и третье. Но наши отцы давно провели вот эту границу, вот эту межу. Есть хорошая проповедь в интернете Франца Тиссена «Отношение христиан к алкоголю». Очень интересные мысли, посмотрите, послушайте. Эти дети, они были верны, они были взрослые, но они слушали своего отца. И когда их искушали, они говорили: «Мы вина не пьем». Некоторые люди говорят: «Мы не пьем, потому что у нас здоровье», но они говорили: «Мы хотим быть послушными своим родителям». Вы знаете, интересно, в 90-е годы, в начале 2000-х, я тоже очень часто говорил об этом, но потом стал говорить это с оговоркой. Когда мы читаем тексты: «Оставит человек отца и мать, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». И мы смотрели на западную культуру, как родители живут в одном месте, дети живут. Но если мы посмотрим на культуру израильского народа, то они всегда жили в одном лагере. Да, это были отдельные домики или шатры, но они стояли рядом. Они вместе работали на поле. Они видели, как родители относятся друг к другу. Они видели, как родители заботятся о своих престарелых родителях. Внуки видели, то есть и поколение. Я как-то был в Германии, мы ехали в одном ущелье, и стоят такие замки. Я говорю: «Кто это, чьи это хозяева?» Они говорят: «Это, говорит, пивные короли». Я говорю: «Ну да», говорю, «прибыльный бизнес». Они говорят: «Нет, очень многие разорились». Я говорю: «Почему эти не разорились?» Потому что они передавали свое дело от отца к сыну, от отца к сыну. И их опыт – это 400-500 лет. Если мы сегодня посмотрим в христианах даже, вот посмотрите, чтобы отец был плотником, сын был плотником и внук был плотником. Это очень редко. И теряется вот это все, теряется. Разными интересами живут. Но как важно, когда занимаются одним делом, есть одни ценности. И мы видим, Писание даже говорит о послушании взрослых детей. Помните, Иисус приводит пример Матфея, 21 глава, с 28 по 31 стих. «Как вам кажется, у одного человека было два сына?» И помните, он говорит: «Иди, работай в моем винограднике». У них был общий бизнес у отца и сына. И написано, что один сказал: «Не хочу», а после раскаявших пошел. И подойдя к другому, он сказал: «Тоже, но иду и не пошел. Который из двух исполнил волю отца?» Говорят ему: «Первый». Я не знаю, как у вас, но я замечаю в своей семье иногда, дети играются, и им что-то говоришь: «Сделайте вот это». И такое есть любимое слово ответ. Вы мне не подскажете, когда я что-то просишь? «Сейчас». Я не ошибся. «Сейчас», потом проходит время, спрашиваешь, он какое слово говорит? «Забыл». «Сейчас», как это похоже на ту историю, которую говорит Иисус. И знаете, как хорошо, когда ребенку действительно объяснить, что «сейчас сделай». Не «сейчас», это неизвестно когда. Послушание иногда кажется рабством, но наученным оно приносит благословение. Вы знаете, я принадлежу к той категории отцов, которые выключают свет. Есть, которые не выключают. Я не знаю, дорогое у вас электричество или нет. Я даже в церкви бывает. Закончилось служение, все ушли, а у нас выключатели вот здесь рядом. Но это еще ничего. Я был в Киргизии. Мне интересно, там у пресвитера целый пульт. И он говорит, Валентин, говорит, я как в подводной лодке сижу. Говорит. Он на вентиляцию открывает. И вот когда-то братья так сделали, что пресвитер даже вентиляцией управляет. Да? Вот. Хорошо, что здесь под кафедрой люка нету. Вот. Это когда долго брат говорит, сразу люк открывается, и в братскую, сразу на братский совет. Вот. И знаете, одного сына отец приучал выключать свет. Сын, конечно, этому всячески противился, но это, знаете, как вот с молоком впиталось к нему. И когда он вырос, и он пошел устраиваться на работу. Перед ним 6 или 7 человек прошли, и никого из них не взяли на работу. И сын автоматически шел по коридорам этого здания и выключал свет там, где он не нужен. Когда он зашел к начальнику, ему сказали, мы вас берем. Он даже не понял, почему. Но вот это послушание, вот это желание, знаете, где-то экономить, разумно экономить. И послушание лучше жертвы, лучше тука овна. И мы знаем, что верный в малом, он во многом верен, а неверный в малом не верен во многом. Луки 16 глава, 10 стих. И 12 стих написано, если в чужом вы не были верны, кто даст вам ваше? Кто даст вам ваше? Как-то один брат много лет назад получил наследство, большую сумму денег. Он большую сумму пожертвовал в церковь. И знаете, он говорит, я знаю, почему я это сделал. Первое, я, говорит, заботился о своих родителях. Второе, я видел, что мне нужно быть в малом верным. И кто даст вам ваше? Если человек расточительный, разве Бог даст ему что-то, чем он пользовался и чем он принесет благословение? Иногда молодежь планирует бизнес, но если они в малом не были верны в родительском доме, кто даст им их? Многие сегодня делят наследство родителей при жизни, даже верующие люди, к сожалению. Судятся верующие с верующими за наследство родителей. Притча 20:21. Наследство, поспешно захваченное в начале, не благословится впоследствии. Вы знаете, этот человек заболел, несколько лет болеет. Он потерял желание ходить в церковь. И только потому, одна из причин, он обманным путем завладел наследством. Мы знаем Луки 15 глава. Сын, который ушел, иногда его называют блудный, но Писание, знаете, интересно, один брат недавно сказал, он говорит, а где вы прочитали, что это блудный сын? Там нету этого слова. И когда написано, что он жил распутно, там слово в оригинале стоит расточительно. Расточительно. Вот это его увело. Мы иногда вот морально-нравственную сторону, не смотри на девушек, не это, а вот расточительно. Человек может расточительно вести свою жизнь. И сегодня брат уже говорил о том, как учить разумному расходованию средств и того, что тебе дает Бог. Мы знаем, что одно из качеств, взращенных у детей того, кто избирается на служение, характеризуется, как детей имеет верных. Мы недавно были в одном месте, в одной церкви. Брат хороший, знаете, учителен и жертвенный. И все, вот дети не приходят к Господу, даже на собрание не ходят. И сегодня хороший пример был, что все-таки пример, можно все знать. Можно, помните, и горы переставлять, там, и другие моменты, и знать все можно. Вот. У меня тоже еще не все из семерых детей, у меня двое членов церкви, третий уже взрослый, еще он не определился, и еще есть четверо, из которых два мальчика у меня инвалиды, а двое еще, они тоже маленькие, еще не определились. Ну, с членством и по возрасту. И очень важно, здесь написано, детей имеет верных, значение надежных, то есть на кого можно положиться и доверять. Знаете, деньги на полочке лежат, и никогда дети их не возьмут. Второе, верность родителей по отношению к детям. Прежде всего, это забота духовная. Сегодня брат уже читал Второзаконие, 6 глава, и я могу сократить этот раздел, когда и по дороге, и так далее. Он забыл, Вячеслав Александрович, он рассказывал, что иногда он в дорогу берет своих детей. И по дороге, если это недалеко, в какое-то посещение, он по дороге с ними разговаривает. Это тоже, я помню, у нас был служитель Асеев Анатолий Ильич, старых членов церкви его знают. Он когда ездил в Сарагач, это вот недалеко от Черняевки, он всегда брал с собой своих детей. Они там и стихи пели. Сегодня все дети с Господом, и внуки, и так далее. О чем же нужно говорить детям? Внушай их детям твоим. Псалом 77, с 3 по 7 стих. «Что слышали мы и узнали отцы наши, рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему». Смотрите, славу Господа, силу Его, чудеса Его, которые Он сотворил. И 7 стих. «Возлагать надежду свою на Бога, не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его». Когда вы вспомните в последний раз в непринужденной обстановке это делали? Рассказывали детям о делах Божьих, о чудесах Божьих. Знаете, когда мы однажды серьезно обратили внимание на этот стих, когда еще, вот, как говорят, мы называем у нас первая серия и вторая серия, потому что между тремя детьми и четырьмя у нас 10 лет был разрыв. Не было детей. Мы стали молиться и просить Бога, чтобы Он посылал в нашу жизнь чудеса, чтобы мы могли рассказывать детям. И вы знаете, я много бы мог привести примеров, расскажу только несколько. Однажды мы убирались во дворе, там в сарае наводили порядок, и супруга говорит, вот бы и в доме побелить, покрасить. Я говорю, ну, средства же нужны, да? Нужны же средства. И вдруг слышим там, я не знаю, как у вас, рыба, свежая рыба там, ну, вас не возят по улицам, да, так? Вот, и говорит, ну, что, может быть, рыбы купим, вроде как недорого. И они пошли, я дальше там подметаю. Сыну моему, вот третий, ему было где-то 12-13 лет. Он забегает, вот такие глаза. Я говорю, что случилось? Рыба большая или что там? Вот он говорит, мы подошли к этой машине, говорит, стали рыбу взвешивать, смотрим на пол, а под ногами у этого продавца $100 лежит. И супруга говорит, это ваши деньги? Он посмотрел, бросил, говорит, эту рыбу, взял эти деньги, сел, говорит, и уехал. И он говорит, мама, зачем ты его спросила? Ну, мы ж только что говорили, Бог хотел нас благословить. И моя супруга, она намного духовнее, чем я, она говорит, если, говорит, Бог хочет дать что-то, то ты никогда не будешь сомневаться. Второе, если надо, говорит, то домой принесут. И мы с сыном головы опустили, думаем, все, пропали деньги, да? Нету, не на что ремонт будет. Я пошел там приводить себя в порядок, готовиться на собрание. Это суббота вечер, тогда еще собрания были вечером. Выхожу с душа, опять у моего сына вот такие глаза. Я говорю, что еще? Опять что ли $100? Он говорит, нам принесли. Пришел брат, говорит, и вручил конверт, и там было больше, чем $100. И супруга моя говорит, я же говорила. И знаете, ну это настолько вот дети вот на всю жизнь запомнили этот пример. У нас вот недавно тоже буквально выключили свет. Очень редко выключают свет, но выключили. Ну что бы ни делать, мы включили YouTube, стали христианские песни слушать, петь вместе. И вдруг самый младший, 6 лет, говорит, ну давайте помолимся. Вы же рассказывали, что надо помолиться. А я у меня внутри, знаете, если я сейчас помолюсь, а свет не дадут. Ну давайте помолимся. И знаете, он помолился, там несколько человек, я говорю, аминь, и свет включился. И они, ну вот, для них это просто, а у меня трепет, да. Совсем недавно была такая ситуация, моему сыну, старшие сыновья подарили попугая. Вот, он никак что-то не заговорит, ну попугай. Вот, и получилось, что они там, ну, его гоняют по дому, он летает, и он, знаете, вот бывает встроенный шифонер, и он за шифонер залетел. Смотрю, мой сын взял дрель, уже все, шифонер разбирать, потому что его не отодвинешь. А мне надо было срочно выйти, я так смотрю, что-то не знаю даже, что делать. Ну, думаю, как-то достанут, наверное, без меня обойдутся. И пока отошел, там свои дела делал, подхожу, они там уже планку нижнюю открутили. И смотрю, ну там вот 2 сантиметра, вот такой, знаете, проем, и он там, ну никак не может вылезти, этот попугай. Я думаю, сейчас, ну, просто, ну, умрет, да. И мне мысль, помолиться же надо. Я говорю, дети, давайте помолимся. Они, ну, конечно, сразу про свет вспомнили, там, про другие моменты. Я так вот уже не стал размышлять, там, получится, не получится, там, будет. Ну, помолиться надо, а там Бог как-то поможет. И знаете, когда стал молиться, мне пришла такая мысль, и я помолился. Говорю, Господи, вот как ты животных когда-то в ковчег Ноя завел, вот так выведи оттуда попугая. Вот так я помолился, говорю, аминь, и попугай выходит. И дети вот так уже, я сам, у меня такой трепет, вот знаете, как будто кто-то его толкнул, как будто дал ему силы, там они ему и фонариком светили, и палочкой, ничего не получалось, сам вышел. И я вижу, что Богу не безразлична вера наших детей. И надо просить, чтобы Бог для них давал. Нам не надо чудеса, как требовали фарисеи, но для укрепления веры наших детей, что Он верен. Верность в материальной заботе. Мы читаем притчи 31 глава. Это наставление матери, которое преподала ему мать его. И в 21 стихе написано, не боится стужи для семьи своей, потому что вся семья одета в двойные одежды. И это кропотливый труд. Я слышал, как один пастор, он говорит, сегодня вот верующие жалуются, как тяжело нам жить, как тяжело нам жить. Он говорит, я хочу рассказать вам о своей матери. Моего отца, говорит, посадили в тюрьму за Слово Божие. Мать была регентом хора и работала в шахте. Она кормила 4 детей. Как вы думаете, ей было легко? И вот на сегодняшний день действительно вот это понятие «тяжело», оно размыто, люди, у меня всегда мама, которая уже в вечности, она говорила, сколько мы пережили, война, голод. И они жили, они могли радоваться, да? Сегодня интернет кончился, баланс уже, все, человек, все, говорит, жить невозможно, все, так тяжело, да? Соломон, он знал, какую жену себе выбирать, и сам был научен своей матерью. Писание говорит, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить. Мы помним эти тексты. Ищите прежде Царствие Божие. Как важно, когда мы, вот дети наши видят переживания о хлебе насущном, чтобы они увидели, а насколько мы ищем вот этой праведности, да? Вроде того нет, это. Но сказать, давайте мы сейчас помолимся, давайте мы сейчас дело Божие сделаем. Как брат говорит, снег почистим. Господь позаботится, да? И принесут, и это. Верность жены мужу. Сегодня в обществе насаждается двоеженство. У некоторых президентов вообще нет жены, у другого уже третья жена. Раньше таких людей, вот даже в христианских странах, их вообще не допускали даже на руководящие должности. Но сегодня как будто это пропагандируется. Но очень важно, чтобы жена с мужем были открыты, были в доверительных отношениях. Один пастор, он, сочитывая молодых, он сделал такое объявление. Оденьте друг другу кольца, обменяйтесь паролями электронной почты и паролями банковских карточек. Знаете, бывает, жена и муж вообще отдельно живут. У каждого своя почта, у каждого свой банк и так далее. Они даже не знают, кто сколько тратит. В церквах сегодня очень много таких пар. Вот моего возраста я много знаю. Даже люди несут служение, высокое служение. Говорит, ну, он там сам планирует, я сама, но мы в этом не видим проблемы. Ну, как же написано, что двое будут одна плоть. Должна быть прозрачность. Притчи 31, 10, 12 написано, что уверено в ней сердце мужа, он не останется до прибытка. И написано, кто найдет. Вот иногда братья некоторые думают, ну, жалко, здесь молодежи может быть мало, я это при всей церкви говорил. А Бог мне сам жену даст. Но здесь написано, кто найдет. Жену нужно искать. Нужно искать. Ее нужно вымаливать, да, это только Адаму Бог привел жену. Ну, интересно, когда Бог привел Адаму жену, Адам поблагодарил за это Бога. Он сказал, это жена, которую ты мне дал. Если вы становитесь сватами, вы рискуете попасть под сильнейшую критику на всю жизнь. Женщина, один человек так сказал, женщина хранит верность в двух случаях. Когда считает, что ее мужчина ни на кого не похож, или когда считает, что все мужчины одинаковы. Ну, это люди мира сего говорят. Но интересно, одни ученые в Австралии, они сделали такое заключение, когда говорили о верности жен своим мужьям. Они стали показывать мужчинам фотографии верных и неверных женщин. И в большом количестве случаев мужчины просто по фотографии говорили, вот эта женщина, она неверная. Об этом свидетельствуют ее глаза, грим, одежда. Многие моменты. Интересно, когда-то я читал Откровение 21 главу, мне пришла мысль. 21 глава, 2 стих. Здесь написано, что невеста, украшенная, для мужа своего. И хотелось бы, может быть, чтобы сестры сегодня задали себе вопрос, когда они подходят к зеркалу, для кого они себя украшают. Я как-то, меня попросили прийти в одну семью, муж неверующий, в одном доме одна жена, точно как Яков, да, вот, только не патриарх, конечно, далеко. И вот в другом доме другая. И знаете, она нас пригласила. Но когда мы пришли к ней домой, я увидел одну из причин. Вот она знала, что придут служители. Выходит, знаете, вот здесь халат порванный, вот здесь масляное пятно, пятки, как гусеницы трактора. И вот, ну вот оно все в глаза бросается. И, конечно, мужчина начал смотреть в другую сторону. Это тоже очень важный момент. Одна женщина, конечно, переусердствовала. Она все пыталась, чтобы муж ее обратил на нее внимание. Она и та, и волосы перекрасила, и то, другое. А он проходит вообще, не обращает на нее внимания. Она взяла, пошла там где-то, нашла противогаз, одела и подходит к нему, говорит, ты что-нибудь заметил? Он так посмотрел, говорит, ты что, говорит, брови выщипала? Вот, ну, это другая, конечно, крайность, но иногда женщина уже не знает, что сделать, как обратить на себя внимание мужа. Притча 31 глава, 10 стихе написано, она воздает ему добром, а не злом во все дни жизни своей. Иногда бывает, говорят, у меня муж строгий, там, неверующий, гневливый, он вообще себя как царь ведет, ему все служить должны. Знаете, в Библии есть такая история. Муж, царь, язычник, гневливый, зайдешь не вовремя, убьет. Вы помните, что сделала Есфирь, чтобы зайти к своему мужу? Она постилась, она притирание, она просила, чтобы за других молились. Сегодня, как брат говорит, приходит муж, ему сразу список, да? А братья обычно говорят, ну если, говорит, мужчина пообещал что-то сделать, то не надо каждые полгода ему напоминать об этом, да? Вот, но знаете, интересно, что она прежде чем поговорить с мужем, она сделала пир, она пригласила его друзей, которых он хотел. И когда он даже готов был полцарства отдать, она говорит, нет, завтра еще приходи. Вот сегодня жене скажи, ползарплаты отдам, да, разве она второй пир сделает? И она постилась, за нее молились, и посмотрите, она стала спасителем своего народа. Мы еще на семинаре сегодня о некоторых секретах поговорим. Некоторые по-разному к этому относятся, к этим моментам. Вот 1 Петра 3,6 написано, что Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Один муж, он говорит, супруга, вынеси, пожалуйста, мусор. А она ему говорит, не велик господин, говорит, сам вынесешь. Но она тоже его господином называет, только в другом контексте. Написано, что должны как Господу, да, повиноваться. Я помню, Франц Гергадович рассказывал такой пример, говорит, пришел в один дом побеседовать, и отдельно, говорит, с мужем, с женой, разговаривал, и вот начал с женой говорить. И я ей, говорит, помолись, помолись. Она так, дорогой Господь, вот. Ну так вот, смирение, скротость и все. И вдруг муж приоткрывает дверь. Она говорит, закрой дверь! Вот. А Франц Гергадович говорит, вы в молитве с Богом тоже так разговариваете? Ведь написано как Господу. И написано крик и гнев, все это должны удалены быть. Мы знаем, что смотреть свысока, уничижать своего мужа, я буду сокращать, помните историю Мелхолы, почему получилась вообще эта ситуация? Ведь написано, Давид, он хотел благословить и дом свой, 2 Царств, 6 глава, 20 стих. Он хотел и ковчег принести, и благословить дом свой, у него были хорошие намерения. Но знаете, может быть, как Адам не поставил в курс свою жену, что Бог ему сказал возделывать сад, поэтому она ходила там что-то разглядывала. Очень важно, чтобы мужья делились с женами своими планами, духовными планами. Сегодня, знаете, уже вся церковь знает, что кого-то должны отлучить, а жена пастора ничего не знает. Она говорит, что будет на членском? Он говорит, я тебе не могу сказать. Да, и бывают совсем перегибы, да, но очень важно, чтобы твоя спутница могла тебя в каких-то вопросах поддерживать. И есть вещи, которые можно делиться, чтобы молилась и так далее. Знаете, и когда Мелхола, здесь тоже Давид немножко поступил неблагоразумно, он стал припираться, он в 21 стихе говорит, Господь, который предпочел отцу твоему и всему дому его, он как бы сказал, я лучше всех ваших Ивановых, да, Я лучше всех ваших. И все, и конфликт. Гордость очей и надменность сердца, отличающие нечестивых, это грех. Она свысока смотрела, и мы знаем, Бог ее наказал. Еще одна проблема – это в отношениях жен с мужьями, мужья и жен. Это интернет, это сайты. Я назвал сайт «Одноклассники». Это сайт для содействия разводов и измен. Я знаю несколько случаев, когда вот эти сайты приводили к измене и приводили к разрушению семей. Интересно, в Библии об этом тоже сказано. Вот послушайте внимательно эти стихи, притчи, 4 глава, с 14 по 17 стих. И многие же пользуются соцсетями, и посмотрите, как четко здесь обозначены вот эти принципы. «Не вставай на стезю нечестивых и не ходи по пути злых. Оставь его, не ходи по нему, уклонись от него и пройди мимо. Потому что они не заснут, если не сделают зла». Обычно все это ночью происходит или скрытно. «Пропадет сон у них, если они не доведут кого до падения». Понимаете, как это важно? Нужно оставить это занятие. Как сегодня брат говорил, если нет вот этого самоконтроля, если нет цели пользования интернетом. Меня в этом году два раза приглашали одноклассники. Знаете, что интересно? Во-первых, я сказал, я приду туда со своей женой. Все они пришли без мужей и без жен. И потом я узнал, что до этого три дня они в горах веселились. Понимаете сегодня, к чему приводят вот эти встречи одноклассников? И я им рассказал, что я обратился к Господу. Потом второй раз они позвали. Мы опять им свидетельствовали. Вот если вы для этого встречаетесь, это хорошо иметь общение со своими одноклассниками. Сегодня очень часто, знаете, в церквах случается трагедия, особенно когда брачный вопрос. Одна сестра попала в такое искушение. Наверное, ей кто-то сказал, да ничего, выходи замуж за неверующего, а потом покаешься, и тебя восстановят. Знаете, есть такие грехи, которые даже после покаяния не восстанавливают. И вот такая ситуация, представьте себе, она оставила своего мужа, член церкви, оставила своего мужа, который ходил на собрание, который приходил с вопросами, и вышла замуж, и как они сошлись и начали жить, за свою первую любовь. Тот, в свою очередь, оставил свою жену, которая была инвалидом. Теперь они оба покаялись и приходят, говорит, он говорит, вы меня крестите, а она говорит, а вы меня восстановите. Это невозможно. Это невозможно, пока ваши супруги не умрут или вы вперед них. Понимаете, есть ситуации, когда человек играет с грехом, а выхода нету, как Исав, он со слезами молил, а Господь нет, говорит, все, нету возврата. Поэтому это очень ответственно, верно, в чем она выражается. Высказывание мнения о своем муже, впрочем, и мужа о своей жене. Можно просто сказать, а вечно он опаздывает. Или сказать, опять пересолило. Гости сидят вот, при всех, опять пересолило. Вот принципы, которые говорил Вячеслав, ошибки, да, это и в отношениях мужа с женой. Говорить уничижительно, друг о друге, что-то за глаза. В некоторых церквах на сегодня пошло сейчас вот душепопечительство. И туда едут, и учатся, да, им посылали и братьев, и сестер. Но что пошло потом? Когда люди, непосвященные, неподготовленные, учатся душеопекать. И получилась такая ситуация, собрались сестры, и вот эти сестры-душепопечители стали, извините, раскручивать других сестер на откровенность. И знаете, вот эти сестры, и мне было больно, что никто этого не остановил. Говорят, а мой муж вот так делает. Знаете, даже интимные вещи при всех, знаете, на показ открывали наготу своих мужей. Ни эти душепопечители, ни одна зрелая сестра не остановила это. И это очень важно, это тоже нарушение верности. Даже в мире говорят, ссор из избы не выноси. И знаете, когда вот так иногда получается, или мужья о своих женах рассказывают какую-то наготу, или жены, они как бы проклинают. Написано, мы должны благословлять, говорить добрые слова друг о друге. А такие люди, они как бы проклинают, они говорят, он такой, он сякой. Любовь, написано, все покрывает, не выставляет на показ наготу. Помните, сыновья Ноя? Одни увидели и покрыли наготу. Другой пошел и рассказал, и наследовал проклятие. 1 Тимофея 3:11 написано, «Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны
во всем.
Мне бы показалось очень сильный такой аргумент. Прям вот просто, чтобы видно было.
12 век. Император Священной Римской империи Конрад III осадил город Вайнсберг в Южной Германии. Разгневанный упорством осажденных, он попросил женщин покинуть город, разрешив взять с собой самое ценное, но только то, что они смогут унести на себе. И когда отворились ворота, изумленный император увидел женщин, несущих на себе своих израненных мужей. Шествие возглавляла юная герцогиня Гвельфская, и Конраду ничего не оставалось, как завершить дело миром.
Один брат пришел к пастору и говорит: «Я люблю свою жену, а она как-то вот не обращает на меня внимания». Он прочитал ему текст Ефесянам 5 главы, и там написано, что Господь возлюбил церковь и предал себя за нее. Так мужья должны любить своих жен. И он ему говорит: «Ты готов умереть за свою жену или вместо своей жены?» Он задумался, говорит: «Нет». Он говорит: «Тогда ты ее еще не любишь». Это очень важно, вот сравнивать себя, смотреть, а как Господь любит. Сегодня, знаете, не читают закон о ревновании, числа 5, 29, 31. Если бы каждая женщина знала, что ее когда-то поставят перед Господом и дадут ей пить вот эту воду, ревнование, может быть, было больше страха. Верность во взгляде на противоположный пол. Песни песней 2-3-4 написано, что яблони между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами. Вы знаете, один из переводов деревья – палка, бревно. Так вот, когда женщина смотрит на другого мужчину, я не хочу никого оскорбить, но как бы она видит своего мужчину как плодоносную яблоню, а других – это просто дубины. Вот и все. И тогда не будет никакого взгляда, знаете, похотливого. Хотелось бы, просто у меня в конце тоже был призыв к молитве, но для этого еще некоторые моменты. Но мы сейчас говорили об отношении нас, как взрослых детей, к своим родителям, престарелым, бабушкам, дедушкам. И мы говорили о заботе о детях, духовной, материальной. И мы говорили о верности жен своим мужьям. Давайте мы об этом помолимся. Если есть что поправить, нужно поправить, попросить этого у Господа. Если есть в чем вина, знаете, у нас один пример такой был. Сестра одна вышла, говорит: «Я поругалась с мужем, Господи, прости». Ну, помолилась и пошла, села. Я говорю: «Можете потом подойти ко мне после собрания?» Она подошла, говорит: «Я что-то неправильно сделала». Я говорю: «А что вы дальше планируете делать?» Он говорит: «Ну как, слава Богу, Бог меня простил». Я говорю: «А муж? Вам же к мужу еще надо подойти. Может, кто-то муж с женой хотят помолиться. Пожалуйста, можем это сделать. Давайте помолимся. Аминь».
Капли сота, слушай и назидайся.